Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Роман Анатольевич пишет книгу, практически ее написал, может быть, если Богу будет угодно. В этом году она увидит свет, и мы ее сможем купить и почитать. Книга называется «Убер-некроманты наших дней». И поскольку это название лично для меня весьма загадочное, то мы, наверное, и начнем с того, что выясним у Романа Анатольевича, что такое убер-некромант.
Добрый день. Ну, людям, которые живут в наше время, слово «некромант» неплохо известно. У нас некроманты и в компьютерных играх встречаются, и в литературе фэнтезийной. Хотя, наверное, многие впервые это слово увидели в книге «Хоббит», где главный злодей Саурон именно некромантом и назывался. Раньше под некромантами у нас понимались в 19-м, начале 20 века гадатели по мертвым. То есть те, кто вызывали духи мертвых и спрашивали их на предмет полезных советов. Но благодаря как раз развитию фэнтези-литературы, сейчас под некромантами понимаются те люди или нелюди, которые могут делать из мертвых неживых, то есть видимость жизни вселять в умерших людей, животных и прочих сущностей.
А такие люди действительно есть?
Ну, в книгах они встречаются. Я не исключаю, что есть колдуны, которые себя считают реально некромантами, однако мне они особенно не встречались. Тут просто проблема в том, что легко поймать товарища. Одно дело венец безбрачия снимать или карму чистить, другое дело, когда тебя кошку умершую потребуют оживить, тут уже с этим сложнее. Однако у нас появились товарищи, которые этим занимаются на промышленной основе и оживляют не только людей, но и целые государства. Вот мы столкнулись некоторое время назад с двумя такими движениями, которые зачастую в одно переплетаются. Это некрокоммунисты или свидетели СССР, то есть те люди, которые считают, что Советский Союз на самом деле не умер, а жив. А если даже и умер, то они легко его реанимируют в самое ближайшее время.
Они Ленина не собираются оживлять?
Нет, Ленина они, как ни странно, оживлять не собираются, но в одной из таких групп существует благочестивая легенда, что после их прихода к власти все памятники Ленина оживут. И будет сразу много у нас, видимо, вождей. Памятников у нас достаточно, я думаю, тысячами исчисляются. Когда у них все получится, оживут и помогут им захватить власть. Ну, в принципе, конечно, скажем, ортодоксального коммунизма у этих товарищей достаточно мало, групп таких существует много, но все они с точки зрения коммунистической партии Зюганова, конечно, злостные еретики, поскольку в большинстве случаев там и оккультизм, и неоязычество присутствуют в полный рост. И даже сама аббревиатура СССР для них цена именно как аббревиатура. И расшифровываться может как угодно, например, там, «Союз суверенных славянских сил Руси», или «Союз сотворцов Святой Руси». То есть совершенно не обязательно, так сказать, ее расшифровывать как «Союз Советских Социалистических Республик». У нас десятки таких групп возникли, и вот они считают, что, соответственно, из мертвого государства делают государство вроде как живое. Вот это типичная некромантия в рамках государств. Есть у нас движение живых людей или суверенов. У них немного другая специфика. Многие из них тоже собираются оживить СССР, но в основном они оживляют людей. С их точки зрения, согласно какому-то древнему акту, который заключил еще король Генрих VIII с мировой закулисой давным-давно, люди у нас считаются автоматически живыми только до 7 лет, а после этого они должны писать мировую закулису специальное уведомление. И только после этого они после 7 лет признаются живыми. В противном случае они считаются мертвыми и никаких прав не имеют. Поэтому за определенную плату предлагаются услуги по оживлению людей. Пишутся письма обычно у нас королеве Елизавете II, которая особую роль играет в мифологии этих товарищей. Ну, еще можно по Перимскому писать, Ротшильду, генсеку ООН. Вот тут разные есть места. Но обычно это Папа Римский, генсеку ООН и Елизавета II. И вот после этого тебе выдают свидетельство о том, что ты живой, что те все должны денег, ты сам никому ничего не должен, и главное, ты не подсуден. Ну, там даже можно уточнить, что даже галактическим судом, не говоря уже об обычных. Кроме того, некоторые эти суверенные или живые люди, они у нас пошли дальше и не только реанимировали СССР, но также возродили Российскую империю, Римскую империю. Вот у нас в этом году, в апреле, была официально воссоздана Римская империя, куда вошла большая часть Европы и Ближнего Востока. Введены были там свои праздники, новая валюта, почему-то под названием лат. Ну, в общем, определены, так сказать, лидеры. Ну, а возродив Российскую империю, возродили они у нас, соответственно, Сенат и наделили всех членов Сената титулами соимператоров. Теперь они у нас не просто живые люди, но еще и со-монархи. И, в принципе, десятки тысяч людей у нас вовлечены в эти движения. Между собой они, конечно, борются за целевую аудиторию, которая в основном из пенсионеров и предпенсионеров состоит. Великое множество мы наблюдаем сейчас председателей Верховного Совета, генеральных секретарей, генералиссимусов, президентов. Есть даже одна дама генералиссимус-диктатор. Есть у нас верховный главнокомандующий, даже не один, ну, даже и живых богов у этих организаций можно встретить. Вот такой Сергей Тараскин, который создал секту, собственно, «Домой в СССР» или просто «Союз славянских сил Руси». Он себя одновременно провозгласил и императором Российской империи, и генсеком СССР, и президентом России, а также еще огнебогом и власть на галактику свою слов распространяет. Ну, в общем-то, крайне экзотическая у этих людей доктрина. Вот. Казалось бы, что человек душевно нормальный до такого додуматься не может, но додумались. Хватает там, конечно, людей душевно больных. Ну, вот такой у нас сподвижник Тараскина Сергей Тругунаков из Новосибирска. Он у нас объявил себя губернатором Новосибирской области, главнокомандующим новосибирскими вооруженными силами, чрезвычайным уполномоченным послом России в Новосибирской области, а также Иисусом Христом и Кецалькоатлем. Пришел с этими документами в местное ГУВД, и оттуда был на свидетельствование увезен в психиатрическую больницу, где получил соответствующий диагноз и некое время отличие, так сказать, там лечился. Ну, потом его выпустили, у нас карательная психиатрия в прошлом осталась. И вот он отомстил властям, с его слов, наведя порчу на музыкантов Саудовского оркестра, которые во время визита Путина фальшивый гимн России сыграли. Вот, тут такие, в принципе, люди там встречаются, то есть, вроде как коммунизм, возрождение СССР, при этом, так сказать, самые лютейшие оккультизмы и неоязычество. С неоязычеством там действительно все в порядке, многие прямо себя с этим ассоциируют, кто-то делает это менее выраженно, кто-то находится в процессе эволюции, как там такая секта Корякина, еще один Верховный Совет СССР, ну, точнее, даже они себя называют преемниками ГКЧП. Они поначалу вроде как были ортодоксальными коммунистами, но потом с какими-то неоязычниками секты «Жрецовый круг» подружились, и пошла у них уже такая конспирология, в которой они присягнули на верности королеве Елизавете II, называя себя коммунистами, даже некому персидскому шахиншаху. В общем-то, конечно, всякое там можно встретить. В общем-то, даже есть у меня в этой книжке их перечень, скажем так, доска подсчета. Вот, например, там секта «Вечер Руси» утверждает, что ей минимум 2 миллиарда лет. То есть, она где-то с архейского периода у нас существует примерно. Вот секта «Казна Творца Ра» задекларировала, причем написав документ на имя Путина, сумму 31-значную. Они назвали ее «нанилионом». Ну, вот у нас, в общем, наука, физика считает, что у нас атомов на Земле меньше, чем у них долларов. Причем все они в Сбербанке лежат. И при этом это не считая десятков тысяч тонн чистого безналичного банковского золота, которое им перевели госпитальеры. Но при этом они снимают офис на окраине города Энгельс в Саратовской области. И, в общем, как-то богатством не блещут. Ну, так сказать, по количеству денег вне конкуренции они, безусловно. В принципе, есть группы, которые квадриллионы денег декларируют, как секта Верховный Совет Рионова. И она утверждает, что некий потомок Рюрик перевел им 35, по-моему, квадриллионов советских денег. Они выплачивают безналичными советскими деньгами пенсии, соответственно. Ну и подобного рода еще организации заманивают адептов обещанием, что после прихода к власти они каждому раздадут много денег. Ну, рекорд у нас, по-моему, 350 тонн золота каждому по факту прихода к власти. Ну, самые, скажем так, скромные в секте искр такого Хера Шмидта, которые обещают по 2 500 евро ежемесячно в случае их победы. Ну, для этого надо, собственно, набрать 100 тысяч человек и вынудить мировую закулису раскошелиться. А так, да, в принципе, в секте Войнер, которая у нас в основном в Пермском крае присутствует, там обещают каждому по 50 миллионов долларов выделить, соответственно. Ну, советские рубли, они у нас обычно к 1 грамму золота сводят по стоимости. Ну, и, в общем-то, по сути, каждому обещают изрядное количество этого золота раздать. Есть там и криптовалюты свои, есть там киловатт-часы в качестве советских денег. Ну, в общем, все какие-то способы интересные заработка предлагают. Разные там схемы есть. Схемы переусложненные, нерабочие, как у вот этого Шмидта из секты Искр. Очень запутанная финансовая пирамида, которая, судя по всему, не работает. Поскольку в обычной финансовой пирамиде человек, который вовремя оттуда уберет деньги, может что-то заработать. А когда ты создаешь пирамиду, в которой, в принципе, никто заработать не может, то интерес к ней будет минимальный. То есть и в лотерею, и в казино есть небольшой шанс выиграть. Эти же товарищи создают лохотроны, в которых выиграть нельзя от слова совсем. То есть ни с какой вероятностью. Ну и поэтому, естественно, люди туда толпой не ломятся. Ну, более, в общем-то, простая и эффективная схема отъема средств у пенсионеров была придумана в секте Демкина, называется «Профсоюз СССР». Он предлагает купить за 2000 оккупационных рублей. Ну, они к российским рублям относятся очень скептически. Эти товарищи называют их бибариками, билетами Банка России, оккупационными рублями. Но охотно их принимают. Свои, собственно, документы они исключительно продают не за советские рубли, а за оккупационные. Вот. Он предлагает за 2000 купить, соответственно, профсоюзный билет, платить 200 рублей взносов ежемесячных, что, в общем-то, немного, и на этом основании не платить за коммуналку. И это, в принципе, насколько я понимаю, самый финансово эффективный способ. Что интересно, большинство людей, которые во главе этих сект стоят, сами бывшие бизнесмены, а некоторые даже и действующие. Ну, например, вот Тараскин, который у нас, его организацию, кстати, запретили в июле прошлого года, вот этот вот СССР, он у нас сеть стоматологических клиник когда-то создавал, обанкротился, и вот, обидевшись на власть, решил таким путем пойти. Демкин из этого профсоюза СССР там нефтетрейдером был. Такая Мелехова, она же Мещерякова из Краснодара, она у нас тоже бензином торговала, была такая финансовая пирамида Кэшбери, а теперь она у нас ярый, значит, ревнитель восстановления СССР и непризнания российской власти законной. Ну вот Тристан Присягин, тоже такая яркая личность, который у нас пытался баллотироваться в президенты России в 2018 году, но отклонили его запрос, поскольку он в должности своей написал президент СССР. Он у нас вот является генеральным директором фирмы по трикотажу, то есть типичным капиталистом, но при этом, соответственно, президентом и главнокомандующим Советского Союза. Именно, кстати, президентом, что-то не генсеком. Ну, народ уже начинает путаться и в конституциях, и в гербах, то есть не все знают, что у нас в Советском Союзе было несколько конституций, герб он менялся, и гимн менялся, поэтому, ну, такие детали уже, в общем, известны далеко не всем. Хоть народ и пожилой там в основном, но даже они этого не помнят толком. Поэтому зарабатывают как могут. Многие продают, соответственно, паспорта. Где-то 2,5-3 тысячи стоит паспорт советский. При этом вот секта Верховный Совет Реунова утверждает, что у них настоящие бланки советских паспортов. Они на Украине где-то купили большую партию настоящих бланков, которые не пошли тогда в серию, потому что аббревиатура неприличная из 3 букв там сложилась. И решили с такой серии их не пускать. Вот, на букву «Х» она начинается, «ХАМ». Ну и, соответственно, вот такие ханские паспорта они выдают теперь сами. То есть цифры там разные, но серия там одна, но зато вот настоящая. Если не нравится со словом «ХАМ», можно, собственно, заказать уже нового образца, соответственно, свежего. Тоже напечатают в лучшем виде. Помимо паспортов, очень выгодно продавать номерные знаки. У нас в некоторых случаях до 20 тысяч полный пакет стоит. Там и номерной знак, и те права там напечатают. И талон там техосмотра. Все, соответственно, как у настоящих коммунистов. Будешь ездить с уникальными номерами, и на этом основании тебя не могут остановить гаишники. Ну, так они считают. Гаишники, правда, не в курсе этих деталей. Вот, можно купить разные разрешения на торговлю. Вот тот же Тараскин продавал у нас за 500 000 разрешения на торговлю спиртным. Я не знаю, купил у него их кто-то, но, во всяком случае, номерные знаки и паспорта точно покупают. Ну, покупают вот эти свидетельства живых людей. Собственно, можно купить удостоверение и личную печать суверена, можно купить свидетельство о браке, свидетельство о рождении, в общем, весь пакет документов в лучшем виде, даже с QR-кодами вам сделают. Ну, вот на этом основании вы можете, видимо, делать, что хотите. Ну, правда, когда людям советуешь такими документами просто въехать, например, в Северную Корею, где коммунисты у власти, выясняется, что как-то даже северокорейские коммунисты не в курсе, что советские паспорта еще действуют. Как бы сказать, не признают их. Есть еще момент, что сект этих много. Они, конечно, обещают тем, у кого не окажется их паспорта при приходе к власти, репрессировать за измену родине. Это у них минимум 15 лет с конфискацией. Но тут есть момент, что организаций таких много, паспорта они выдают разные. Если кто-то из них придет к власти, они зачистят не только людей с российскими паспортами, но и с неправильными советскими, поскольку документы у них взаимно не признаются, и друг друга они, естественно, не любят. Поэтому в некоторых случаях, мне кажется, безопаснее вообще никакого паспорта не иметь, чем иметь неправильный советский паспорт, выданный не тем верховным главнокомандующим, диктатором или председателем ГКЧП. Ну, какие там еще есть моменты? Там есть группы, которые у нас продают звания и награды. У нас часто можно на парадах встретить лжеветеранов, которые имеют совершенно удивительный подбор орденов и медалей. Кто-то по 8 у нас орденов Ленина, кто-то по несколько орденов Победы на себя вешает. Люди в звании там, генерал-полковников обнаруживаются, которые в армии санитарками служили, вот никаких наград, соответственно, не имеют. Ну, при этом как-то наше доверчивое население их и на трибуны лучше пускало. Потом, так сказать, въедливые пользователи интернета задались вопросом, а кто это женщина-генерал с такими наградами. Ну, и, в общем, быстро выяснилось, что это группа такого легкоступого Бурдина, народного маршала Советского Союза, дважды героя, 8 орденов у него Ленина. Ну и, в общем, проще сказать, чего у него нет. Людей подбор наград такой, что и Брежнев со Сталином вместе взятые отдыхают. Тут люди помимо советских могут и полный комплект еще царских на себя наград повесить. А также есть и так называемые умалатовские ордена, которые в свое время сажи Умалатова в количестве, по-моему, 35 штук наштамповало. Там и орден Сталина имеется, и много чего еще. Поэтому, в общем, великое множество таких фалеристических знаков.
А кто такая Сажи Умалатова?
У Сажи Умалатова это знаменитый депутат Верховного Совета СССР, которая обличала уклон, так сказать, еще во времена Горбачева. Она чеченка, ну, такая чеченка-коммунистка, самая молодая, по-моему, дама-депутат. Ну, она, кстати, умом повылечилась и вроде сейчас так не шалит, как раньше. А раньше это одна из первых групп была, которые отказались считать Советский Союз мертвым и от имени Советского Союза осуществляли выдачу наград, в том числе и изготовленных на монетных дворах. Там были награды именно настоящие, но которые вручить не успели. А потом они стали свои штамповать уже, как говорится, по другой технологии. Но опять-таки, внешне они неотличимы от настоящих. Ну, скажем так, надо сильно приглядываться, что, конечно, никто делать не будет. Поэтому вот у нас целая группа обнаружилась генералов, которые реально подрабатывали как свадебные генералы. Ходили реально на торжественные мероприятия за деньги, поскольку там минимум были генерал-полковниками, ну, а маршал, это уж совсем, как говорится, хорошо. Ну и, к сожалению, даже наблюдаю, что некоторые православные активисты на старости лет у нас, видимо, разумом помрачились. Вот, с сожалением обнаружил одного активиста по возрождению Бородинского поля, который сначала присвоил себе генерал-полковника, теперь уже в погонах генерала армии выступает, хотя служил срочную 2 года, и никаких офицерских званий у него не было. Ну, решил, видимо, что генерал-полковником быть круче, чем просто, так сказать, бывшим солистом народного хора. Ну, печально это, конечно, в принципе, прожил бы человек жизнь достойной, остался бы в памяти как, в общем-то, неплохой активист православный и неплохой певец, но надо было ему туда влезть и стать лжегенералом. Это, конечно, не может не огорчать. Ну, вот тоже такая есть вещь, поэтому генералы, маршалы во множестве разного рода спецслужб, они книги, кстати, пишут, и некоторые даже эти книги читают как настоящие мемуары. То есть полет фантазии там удивительный. Один из них, кстати, даже лично описал, как Берию застрелил при задержании. Вот. Ну, в общем, что тут можно сказать? Действительно печально, что десятки тысяч наших граждан, которые избежали там искушения кришнаитами, эгоистами, или там еще кем-то, были завлечены вот в такого рода секты. Потому что действительно секты, и многие имеют ярко выраженный религиозный характер, в основном неоязыческий. Там, в общем-то, каким-то образом уживается и оккультизм, вот, типа концепция живой и мертвой воды такого генерала Петрова, там она же концепция общественной безопасности и разная риторика такого Ахиневича из Омска, это секта староверов инглингов. Оттуда, собственно, у нас и всякие заявления в этих свидетельствах суверенов, что я житель не только Земли, но и Мидгарда. Любят они искажать орфографию, вот специфика этих товарищей, что они не женщина будут писать, а раздельно женщина, что требуют русских писать русами с одной буквы «С», а русских женщин, соответственно, русскими. Что история, оказывается, это изобретение жидомасонов и расшифровывается как «история». Вот поэтому историей заниматься не надо. А слово «вирус» еще хуже, поскольку это значит «вы Русь». Вот. И так, собственно, нас, наших предков, называли. А вот мы теперь всякие болезни так именуем. Ну, в общем, Задорнов местами отдыхает. Ну, собственно, уже и так отдыхает где-то. Но люди, конечно, фантазию проявили по полной программе. Честно говоря, вот изучая секты, в том числе и самые экзотические, такого полета фантазии я не всегда наблюдал. Потому что, ну, как говорится, развести такую конспирологию лютейшую, в это верить, это, конечно, это надо уметь. Откуда все это появилось? Казалось бы, чисто наше явление Советский Союз реанимировать. Но, как выяснилось, отнюдь не наше. Придумали это дружественные немцы. У них точно такая же идеология, только Советский Союз там на Рейх заменен. С их точки зрения, Рейх жив, ну, в зависимости от секты, их тоже несколько. Они или второй, или третий Рейх пытаются возродить, что и конституция у них не настоящая, и т.д. и т.п. Они считают, что вот у нас считают, что Российская Федерация – это коммерческая организация, которую США управляют. Они считают, что Германия – это коммерческая организация, которую тоже управляют из США.
Арман Анатольевич, ну, наверное, у них есть повод так считать?
А проблема в том, что и в США есть такие товарищи, которые считают, что США – это тоже коммерческая организация, которые, правда, управляют из США, но не те. Это американские тоже суверены. Во множестве они там присутствуют. Целый ряд, кстати, терактов устроили. Ну, например, теракт в Оклахома-Сити им приписывают. Вот они себя называют коренными народами, считают, что никакие налоги платить никому не должны. Им все должны. Ну, тут такая специфика, такая психология, что я по факту рождения, ну, вот как где-нибудь в Кувейте, например, или там в Бруне, имею право на большие деньги, даже если ничего делать не буду. Вот мне повезло здесь родиться, и мне, значит, от этой нефти, от этих богатств полагается серьезная доля. Вот только потому, что я вот тут родился. И уж главное, я точно никому ничего не должен. Если я там взял кредит, то, получив удостоверение суверена, я могу эти деньги не отдавать, поскольку я их выдал там коммерческой организации Российской Федерации или какому-то банку, которого я теперь не признаю. В принципе, все это изначально началось у американцев. Это были такие радикально-христианские группы. В Германии это приобрело уже характер неоязычников и оккультистов. Там христиан в разы стало меньше. И стали они реанимировать именно Рейх, а у нас через Германию это приобрело вот такую форму. То есть, вот таким удивительным образом мы это наблюдаем. Ну, кстати, в Канаде есть своя секта, в 17-м году появилась, они заявили, что английская королева никакой власти не имеет. И всем гражданам Канады за всякие притеснения многовековые тоже по несколько миллионов денег положено. И иски они сейчас активно на королеву составляют с требованием все имущество вернуть. Вот такую мы наблюдаем систему. Это, собственно, Канада, США, Германия и постсоветское пространство. Помимо России это Молдова, это Украина, это Казахстан, Киргизия. Ну, в Белоруссии такие есть. Вот насчет Балтии, Таджикистана, Туркменистана, Закавказья данных у нас нету. Хотя, скорее всего, они и там присутствуют. Во всяком случае, у нас такие товарищи в Дагестане есть точно в нашем. То есть, национальный состав у них соответствует общероссийскому. Там, в одной организации даже русский индус, такой Раджиф Иноземцев ее возглавляет. Вот. Так что в этом смысле у них полный интернационал. Ну, вот, а по взглядам, да, вот такие товарищи. Что, в принципе, они делают по факту? Ну, несколько раз пытались, так сказать, ломиться в здание, захватывать власть. Это было у нас в Сургуте, в Нижневартовске, в Нижнем Тагиле, в Новосибирске, в Республике Коми. Вот недавно у нас в Кировской области такую ячейку накрыли. Серьезные проблемы энергетикам создали, коммунальщикам, когда десятки тысяч людей стали отказываться платить по счетам. Ну, проблемы, естественно, у людей – это выплат кредитов возникли. Ну, и любимая их забава – приходить в суды и троллить судей на предмет того, что они незаконные, что их судить права не имеют и т.д. и т.п. Ну, еще и заваливают бумагами, соответственно, всех. У нас регулярно, я догадываюсь, собственно, что чувствуют чиновники администрации президента, которые за обращение граждан отвечают, когда им постоянно шлют из этих десятков организаций уведомления, что мы с завтрашнего дня захватываем власть, просьба передать дела. Что там Российская Федерация, по нашим данным, срок лицензии просрочила, числа тут разные. Последний раз Российская Федерация у нас лицензию просрочила 17 марта этого года. И вот, значит, 18 марта мы вас уведомляем, что теперь мы законная власть и просим там без паники и провокаций передать нам власть. Некоторым даже отвечают вежливо. Вот у нас, например, в город Чайковский, они реально там эти товарищи ходят в органы власти, требуют имущество, так сказать, уворованное вернуть. С вице-мэра они 2,5 миллиарда рублей требовали. При этом у них еще такая забава выводить из советского гражданства и на этом основании вводить в список на конфискацию имущества. Если ты наш госчиновник, у тебя выбрали перейти к ним на работу за золотые советские рубли, ну, пока еще безналичные, или, значит, оставаться российским чиновником, ну, тогда они имущество твое конфискуют и передадут, так сказать, в народную кассу. Ну, в общем, развлекаются, административные протоколы о правонарушениях составляют на всех подряд. Пока их, в принципе, терпят и не бьют, поскольку народ пожилой, но в какой-то момент это кончится плохо, поскольку там люди с оружием имеются и к массовым беспорядкам призывают. Вот, кстати, массовые беспорядки в Владикавказе у нас в апреле, протесты против пандемии, это вот эти вот товарищи. Они у нас, естественно, пандемию не признают, коронавирус не признают, ну и, конечно, вышки 5G их сильно беспокоят.
А вот вопрос насчет вышек 5G. Насколько я знаю, что против вышек 5G выступают не только в России, и, возможно, это слухи, но вроде бы одно из правительств европейской страны, я забыл, честно говоря, какое, решило эти вышки не ставить, потому что действительно они признали, что до конца не изучен вопрос о вреде 5G излучения на человека. Может быть, нет дыма без огня?
Ну, товарищи-то насчет 5G уже все решили. Пока власти каких-то стран еще говорят, что это не до конца изучено, товарищи некроманты все до конца изучили и выводы сделали. Поэтому вышку у нас уже в Северной Осетии одну сожгли. Правда, не 5G, а обычную. А так жгут, собственно, они поменьше, чем обычные. Их проще уничтожить. У нас десятка-два Великобритании уничтожили. Так что процесс идет. Вот. Ну и, соответственно, видел я у них даже специальные разрешения на игнорирование указа о самоизоляции. Есть у нас еще одна секта, а еще один Верховный Совет такого широкого. Вот они у нас от имени МВД этого Верховного Совета продавали такие вот пропуска на машину, что типа там от имени министра внутренних дел СССР, что значит можно ездить куда хочешь. А тогда это, в принципе, обычная совершенно конспирология классическая, в общем-то, как оно и бывает у этих товарищей, что вот зловещая мировая закулиса. Ну, правда, в их случае с этой закулисой можно договориться и денег с нее получить. Это их все-таки отличает от классических конспирологов. Все-таки классические конспирологи считают, что закулиса в принципе вредна, зловещая, и пользы от нее быть не может. А тут все-таки можно денег стрясти, оказывается. Если у нас и были попытки создавать мировое правительство, это выглядит и выглядело ровно так, как у товарищей некрокоммунистов, которые создали у нас 20 правительств, которые занимаются в основном тем, что борются друг с другом. Они власть захватывают. И вот те же масонские ложи, которые реально существуют, между собой, надо сказать, сильно не дружат и воюют. Вот. И, как я догадываюсь, больше урону друг другу наносят, чем окружающим. То же самое касается товарищей олигархов и бизнесменов, которые у нас и в 90-х годах в основном друг друга отстреливали. Да? Они какие-то подсыпали людям психотропные вещи водопровод и облучали их с вышек. Вот история там того же Ходорковского, это хорошо показывает, кого он убивал и с кем он воевал. С конкурентами, теми людьми, которые мешали его развиваться. А простые люди в их число, естественно, не входили. Поэтому вот есть такое понятие бритвы Оккама, когда, в общем-то, по возможности надо к простым объяснениям склоняться. Они, скорее всего, и будут наиболее разумным.
А что вы думаете по поводу идеи, которую приписывается этим людям, сократить население Земли, чтобы оставить золотой миллиард и некоторое количество остальных, которые будут его обслуживать?
Зачем сокращать население? Ну да, вот в разных фильмах регулярно можно встретить и в «Бондиаде», там, в фильме «Кингсмен» людей, которые, собственно, хотят вот просто из каких-то вот экологических соображений население извести. Но это именно фрики и сумасшедшие. Нормальному бизнесмену это невыгодно. Поэтому я лично скептически отношусь к таким идеям.
Армен Анатольевич, вы рассказали о сектах, которые, наверное, никакого отношения к православию не имеют. Но поскольку мы находимся на православном радио, хотелось бы услышать, существует ли нечто подобное среди людей, хотя бы формально православных?
Ну, вот эти некроманты, они, конечно, православных в целом не любят. Это, опять-таки, резкое отличие от американцев. Там в основном суверены так называемые нехристиане. У нас в подавляющем большинстве нехристиане, как и в Германии. Но, в принципе, многие идеи, например, вот в группе Сергия Романова, бывшего схиегумена из Среднеуральского монастыря, они пересекаются. Собственно, опять это конспирология по вирусу, ну, 5G, соответственно, ну и роль Сталина. Вот. Некрокоммунисты Сталина очень любят, как, собственно, и Сергий Романов. Про него тоже разные благочестивые легенды рассказываются. Ну, вот именно Сталин, не Хрущев, не Горбачев, не Брежнев. И Ленина это часто, в общем-то, забывают. То есть, они вот такие вот товарищи. То есть, мягко говоря, их заимствование, это общие конспирологические блоки. Это можно встретить и в православной группе, и в неоязыческой, и даже у мусульман.
Вы можете немножко поподробнее рассказать про бывшего схиегумена Сергия Романова?
Ну, что типичный младостарец с группой поддержки, которые манипулируют, которые пишут ему тексты, а он их зачитывает, запинаясь. В общем-то, это даже не его идеи. Это довольно печальное производит впечатление. Все-таки в полноценной секте лидер должен не по бумажке читать и хотя бы представлять, о чем идет речь. Здесь мы этого не наблюдаем. Ну, собственно, да, он говорил людям то, что они хотели слышать. Его не окружили заботой и почитанием. Привело это к гордыне и прелести. Когда тебя все хвалят и считают великим старцем, ты еще и бесов изгоняешь там по особой благодати. Ну, и, в общем, любое слово его стало правдой и законом. Ну, и пошла чем дальше, тем хуже. Там я даже с удивлением обнаружил заимствование из книги «Дети против волшебника», все-таки художественного произведения, можно его по-разному оценивать с точки зрения качества, но это все-таки художественное произведение, и выдавать за правду историю о жидомасонской школе боевых экстрасенсов, которая там описывается, ну, на мой взгляд, для схиегумена большой перебор, вот. Ну, не говоря там уже о двойниках и тройниках там, Путина и прочих интересных моментах. Ну, то есть, это поток сознания, причем ну, зачастую, да, многие сюжеты берутся даже не из псевдонаучных книг, а тупо вот из художественной литературы. Вот тут тоже вот план Даллеса, наш любимый, это реально из художественной литературы советского периода заимствовать. Причем сам Даллес, как говорят специалисты, мог по итогам своей службы на героя Советского Союза претендовать и запорол все дело, которое ему поручили. Вот. Человек-то, в принципе, был про наш, по большому счету. Но, тем не менее, вот благодаря этому плану и остался в памяти народной.
А можете пару слов об этом плане? Я вот что-то слышал, но очень посредственно представляю себе, что это за Даллес. Это вообще реальная фигура?
Да, этот человек у нас возглавлял американскую разведку, специфически весьма к этому вопросу подходил. Вот. Но поскольку, так сказать, боролись с американцами, я уже забыл, как эта книга называется, надо поискать. Ну, была советская художественная книга, в которой вот герои его план рассматривают. Там что? А, ну, там еще мне понравилось тот пункт, который у нас особенно, так сказать, не афишируют в православной среде, что предполагалось религию возродить максимально в Советском Союзе для развала Советского Союза. Вот. Это же тоже был своего рода план Даллеса, чтобы, так сказать, люди не в компартию вступали, а в разные религиозные организации. Ну, как это выглядит? Есть понятие послезнания. Ну, или, соответственно, вот развалился Советский Союз, ну, и вот мы придумываем, так сказать, потому что случилось, соответственно, что вот четкие планы четко по плану развалили. Это, кстати, бывает и в реальной жизни, когда ты задумал одно, получилось у тебя другое, но ты менял вводные, выяснилось, что именно то, что ты задумал, у тебя и получилось.
А бывает так, что писатель, даже не желая того, становится отчасти пророком. Видимо, какой-то дар существует у поэтов и писателей пророческий.
Ну, у нас такое количество понаписали фантастики, мультиков насочиняли, что практически на все случаи жизни. У нас и фильмы давно сняты с практически точным описанием пандемии, там мультсериалы «Симпсоны», что только не предсказывали, включая приход Трампа к власти, причем в деталях. Вот. И даже современные погромы в Америке, то там серия каста в «Симпсонах» есть ровно с таким же подходом.
Чем вы это объясняете? Совпадение? Не думаю.
Ну, это, да, действительно совпадение, поскольку некоторые события имеют характер повторяющегося. Те же погромы, вот, когда американцы высадились на Луну, у них тоже были погромы и столкновения с негритянским населением. Когда это еще, простите, было?
А выборы Трампа, когда это было?
Ну, про Трампа было недавно, но серия «Симпсонов» это предсказала то ли за 15, то ли за 10 лет, я уже не помню. Ну, по-моему, лет за 15, а то и за 20. Надо уточнить этот момент. Довольно старая она, хотя ее вполне помню. Там, кстати, есть даже серия, где Ленин из мавзолея встает, так что на случай прихода некрокоммунистов к власти у нас тоже есть серия «Симпсонов». Вот. Так что на все случаи жизни, ну, там тысячи серий, поэтому, как говорится, уже методом тыка что-то угадать можно. Ну, или, грубо говоря, когда у нас десятки тысяч сект назначают конец света, по теории вероятности какая-то из них может и угадать. Когда каждый день в году и каждый год у нас расписан по концам света, рано или поздно кто-то пальцем-то в небо попадет. Ввиду их просто количество. Но пока как-то вот особо не попадают. Нет, конечно, можно вещи предсказать. И там и Жюль Верн, и Герберт Уэллс, и многие другие предсказывали. Удивительные бывали совпадения. Но все это действительно, мне кажется, разряд совпадений.
Скучный вы человек.
Хотя на самом деле есть вот какой момент. Человек мог прочитать книгу вот, о каких-то зловещих масонах или даже несколько книг и сделать все так, как в ней написано. У меня есть серьезное подозрение, что такой Фетхуллах Гюлен из Турции реально прочитал всю подборку о жидомасонах литературы и реально сделал полноценную мусульманскую масонскую ложу с многомиллионным членством, с десятками тысяч людей, которые он внедрил во власть, тысячами учебных заведений, то есть ровно как вот все вот в протоколах сионских мудрецов было написано, но вот только там вместо сионистов были, соответственно, мусульмане радикальные. Реально чуть не захватил власть в Турции. То есть, бывает и такое. В книжке вымысел, а кто-то решил, что так оно и... Если даже и нету, но должно быть. И, соответственно, из того, что в книжке написано, возродил это в жизнь. Мы это, кстати, наблюдаем регулярно, и когда фантастика вторгается в реальность, когда там и толкинисты появляются, и религию зарегистрировали у нас адепты «Звездных войн», и считают, что это, ну, точно зачастую просто фантастика начинает жить уже реальной жизнью. Поэтому, да, и такое бывает.
Большое спасибо, Роман Анатольевич, за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали о вашей книге. Надеюсь, что мы все-таки ее почитаем, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я думаю, что вы рассказали только небольшую часть того, что можно узнать из того, что в ней написано. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии был Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Мы говорили о книге Романа Анатольевича «Убер-некроманты наших дней». У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии наш постоянный автор, историк Владимир Леонидович Махнач.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Мне хотелось бы вас попросить сегодня посвятить нашу беседу с вами выдающейся личности Георгия Константиновича Жукова, маршала, полководца, можно сказать, маршала Победы, как человека, можно сказать, благодаря которому совершилась вот та великая победа. По крайней мере, его заслуга, конечно, неоценима в этом смысле. И вот ваше мнение о личности Георгия Константиновича, что бы вы могли сказать?
День начало Великой Отечественной войны, то есть той части Второй мировой войны, когда наконец встретились основные противники, основные, потому что основными сражающимися сторонами были, конечно же, Россия, хотя и называлась она Советским Союзом, и Германия, хотя и была гитлеровской. Это трагедия. Это европейская, а может быть и мировая трагедия. Вообще, я считаю, что великой трагедией, что в двух мировых войнах на радость врагам Святой Церкви, врагам, я не постесняюсь сказать, врагам Христовым. Россия и Германия оказались основными противниками. Ну, так, как было, так и было, но это трагедия. Но день я этот помню всегда, может быть, лучше, чем все, кто участвовал в войне. Последние ветераны. А потому что 22 июня нового стиля – это день рождения моей покойной мамы. И в ее день рождения тогда, 19-летней, по сути дела, девчонки, началась война. Это день для меня и сейчас день печального праздника, что мать я вспоминаю теперь только и молюсь о ней, и не сомневаюсь, что она обо мне недостойно молится на небесах. День для меня совсем не чужой. Еще несколько членов моей семьи, еще несколько моих родственников участвовали в войне. Родной дядька мой, танкист, глаза лишился. Но во всем остальном остался здоровым и прожил очень долгую жизнь. Его тоже уже нет. Это событие. И память о Жукове тоже событие. Это самый известный и, во всяком случае, один из лучших военачальников времен Второй мировой войны. Вот что я прежде всего хочу сказать. Кто по биографии Георгий Жуков? Прежде всего для меня это русский унтер-офицер, отличившийся в дни Первой мировой войны, которую тоже называли отечественной, и нам бы вернуть бы это. Кроме Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945, у нас была Отечественная война 1914-1918 годов, а где-то зимой, то ли в конце 16-го, то ли в начале 17-го, ее даже стали называть Великой Отечественной. И одна из самых известных и вместе с тем официальных песен Великой Отечественной, на самом деле, это песня Отечественной войны 14-го года. Да-да, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Ее чуть-чуть поправили. В первой строфе было не с фашистской силой темную, а с тевтонской силой темную, проклятую ордой. Это песня той германской войны. Почему я так обострил именно вот этот унтер-офицерский период Жукова? Дело все в том, что их было очень много. Доблестных, увешанных георгиевскими крестами солдатскими и медалями различными, нижних чинов Первой мировой войны, которые вышли потом в генералы и маршалы Великой Отечественной. Ну, про Жукова, наверное, это все помнят. Кстати, он очень тепло отозвался о начале своей военной службы и о том, какое обучение, какую квалификацию он получил в унтер-офицерской школе царской армии. Но это и маршал Малиновский, это и маршал Рокоссовский, это и маршал Баграмян, это и маршал Конев. Все отличившиеся солдаты Первой мировой. И я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие наши слушатели, на то, а кто вообще-то выиграл Великую Отечественную войну? Да, была такая песня советская относительно... по историческим масштабам, недавняя. Мальчишки, мальчишки, вы первыми кинулись в бой. К сожалению, мальчишки, которые первыми кинулись в бой в 1941-м, погибли или в плен попали.
Буквально в первые дни войны.
Войну выиграли мобилизованные солдаты запаса. 30- и 40-летние вояки, среди них было немало и офицеров. А вы представьте себе, когда родился 30-летний солдат 41-го года? А если 40-летний? А если 40-летний, значит, он получил нормальное православное воспитание. Ну, или если он татарин, то, возможно, мусульманское. То он был воспитан в той правильной России. Разумеется, были солдаты Победы, такие как генерал Варенников, например. Достойнейший человек. Но он-то не имел дореволюционного воспитания. Он-то как раз был из мальчишек. Но, в общем-то, вот эта победная масса, если хотите, вот набралась. Тогда, когда пошел призыв из запаса. И выяснилось, что, да, конечно, русский солдат по-прежнему умеет воевать. Ну, я думаю, не лишнее будет сказать, что все они, хотя и были затерроризированы предшествующими десятилетиями, так или иначе в Бога веровали. Вряд ли можно сказать, что они были глубоко церковными людьми, у них такой и возможности-то не было. До присоединения западных территорий, точнее, до возвращения наших земель при Балтике, Западной Украине, Белоруссии, Бессарабии, у нас вообще-то оставалось, как утверждают, до сих пор точно не посчитали, у нас оставалось действующих чуть больше 100 храмов.
На всю Россию?
На всю Россию. И мы сразу 2000 храмов присоединили, а там не закрывали. Это не в упрек. Вот такой момент. Почему у нас странный обычай, с которым я борюсь годами и умоляю все время священников бороться, и священники борются. Какой нелепый обычай отправляться на кладбище, особенно еще не сходив в храм, на Пасху Христову. Отправляться поминать покойников в тот единственный день, когда никакие заупокойные службы не совершаются и неуместны. А очень просто. Это сейчас, ну, так сказать, наше невежество церковное, надо от этого избавляться. Но возникло-то это от большой беды. Храмы у людей отняли, и кладбище оказалось, ну, единственным каким-то освященным местом. Там кресты стояли. Вот все, что и осталось. Вот эти люди оказались героями, и среди них, естественно, и самый известный герой, вероятно, Георгий Константинович Жуков. Несомненно, заслуженно получивший единственным в истории 4 звезды Героя Советского Союза. Помните, у нас было 2-3 героя, летчики Покрышкин и Кожедуб, и был у нас один единственный 4 герой Жуков. Ну, до тех пор, пока не понавешали звезд на Брежнева. Но это особый случай. Значит, вынесем его за скобку. Несомненно, заслуженно получим. То есть, мы прежде всего, обращаясь к памяти Георгия Константиновича, мы видим, что это блестящий военный, старого закала, старый русский солдат. Старый русский солдат весьма успешно получил образование. Не надо забывать, что когда иные выскочки, ну, как скажем, просидевший всю войну в плену гвардии подпоручик Тухачевский, значит, образованием своим не занимались, и в советское время они бешено делали карьеру, вообще-то не имея глубоких военных познаний, Жуков учился. Жуков окончил Академию Генерального штаба. И напомним такой замечательный эпизод. Он ведь был начальником генерального штаба тогда еще Красной армии в начале мировой войны. И оказался очень удачным начальником генштаба, хотя и недолго пробыл в этой должности. Пошли, начали им затыкать все дыры, стал он командовать фронтами и так далее. Стал заместителем верховного главнокомандующего, наконец даже. Ездил по фронтам представителем ставки. Но и генеральный штаб оказался на высоте под его руководством, и он удачным начальником генерального штаба. А это сложно. Это не каждый военный. Здесь героизма-то не надо. Здесь нужны глубокие военные знания. Значит, обладал.
Значит, был стратегом таким.
Да, был стратегом, безусловно. Безусловно. Дело все в том, что, хотя, когда он в первый раз самостоятельно командовал, а это было на Халхин-Голе еще, он воевал очень расчетливо, очень умело, и потери несли там преимущественно японцы, а не наши с вами предки. Тем не менее, во время войны он ассоциировался у многих, а у некоторых стариков ассоциируется и сейчас, со сталинским стилем ведения войны. С полным пренебрежением к тому, что сухо называется людскими ресурсами, то есть к жизням своих подчиненных. Более того, так воевали не все. Вот маршал Рокоссовский так не воевал. Маршал Конев, он был жестокий человек. Он мог сильно провинившегося офицера, ну, с ним случаи были, велеть расстрелять, и расстреливали. Но солдата он берег, анонимного солдата, маршалу не виден конкретный солдат. И все-таки старался воевать не так, чтобы потери были, ну, неоправданными. Это старая русская традиция. Так страшился битвы на Куликовом поле святый благоверный князь Дмитрий Донской. И не потому, что он страшился Мамая, вот уж кто, а Дмитрий Иванович трусом не был, да и вообще среди русских князей трус, знаете, не поощрялся. Как-то это было у него, у них не в семейном воспитании. Но вспомните его разговор с преподобным Сергием, он страшился того, что многие погибнут, он страшился пролить русскую кровь. В этом величие командующего. И этим отличались очень многие командующие 18 века. И Суворов не допускал лишних потерь, и Румянцев не допускал лишних потерь, и Дибич не допускал лишних потерь, лупцуя турок в 20-е годы 19 века. Значит, и Скобелев никогда не допускал лишних потерь, прославленный белый генерал. А я просто, у меня времени не хватит, если я буду всех генералов перечислять, которые не допускали лишних потерь. А Жуков допускал. И забыть этого нельзя. А как же исключительная народная любовь к Жукову? А здесь вещь простая. Вот тех солдат, которым было в 40-е годы, страшные 40-е, по 30, по 40 лет, их всех нету в живых. А ветераны Великой Отечественной, это как раз мальчишки. Причем многие из них были призваны, бывали добровольцы, в 44-м году, в 45-м году. Тогда не только Жуков, тогда даже Сталин ассоциировался с победой, а не с кровопролитием. Старики Жукова не любили, а для этих он был медаль, монумент.
Владимир Ильич, но все же как полководец, как стратег Жуков...
заслуживает самых высоких похвал. Но если справедливым быть, то за всю Великую Отечественную было только одно сражение, которым мы всегда будем гордиться, хвастаться, как Куликовской победой, как Когульской победой, как взятием Измаила. Это, конечно, Курская дуга. Потому что Сталинградская битва, вот ей хвастаться нельзя. Мы не всю войну заваливали немцев трупами русских солдат. Но Сталинградская победа – это именно то самое. Мы завалили трупами. Немцы так воевать не умели, хотя в храбрости и им я не могу отказать. И воевать этот народ умеет, это вам не американцы, которые никогда не умели и никогда не научатся воевать. Они только и могут что заваливать, только не трупами, а бомбами. А если, не дай бог, не удается завалить бомбами, так бегут, как они из Гана сбежали.
Из Вьетнама.
Из Вьетнама сбежали. Не получилось завалить бомбами. Вот, немцы как раз воевать умеют. Но все-таки, ну, для каждого немецкого командующего, немецкий солдат, он тоже немец. Вот о чем, к сожалению, забывали. Это ничья не личная вина. Это страшное воспитание 20-30-х годов. Это оккупировавший нас интернационализм. А так, если иметь в виду вообще командование Жуковым фронтами Великой Отечественной, он показал себя, безусловно, могучим стратегом, который переигрывал своих немецких конкурентов. И в этом ему отказать нельзя.
А вот православный фактор вот в жизни Жукова, то есть вот все говорят о том, что он был глубоко верующим человеком. Как вы
Я этого не знаю. Он умер в тот момент, когда он не мог этого написать в своих мемуарах. То, что он в Бога веровал, я не усомнюсь на секунду. Но так, как веровали тогдашние люди, немножко осовеченные. Сказать, что он был глубоким православным, что он старался воевать, как православный генерал и маршал, я этого не могу, я этого не знаю, я этого не вижу. Хотя добрые слова еще о Жукове будут мною сказаны. Дело все в том, что он ведь и возглавлял Министерство обороны. И за Георгием Жуковым заслуга. И во время войны не за ним одним, но и за ним. Восстановление единоначалия и ликвидация института комиссаров. Превращение, ликвидировать комиссаров было нельзя, но все-таки то, что их превратили в замполитов, это было огромным достижением. И то, что он это же укреплял, будучи во главе фактически вооруженных сил. То, что он явился восстановителем во многом армейских традиций. За что в значительной степени, кстати сказать, и погорел. За что его Хрущев, интернационалист, интеллигентишка с незаконченным средним образованием, и снял с поста. Не Жукова боялся Хрущев. Жуков категорически не был склонен совершать государственный переворот. Это, ну, это по всему видно. По-солдатски, по-офицерски относился к своему долгу перед Отечеством. Но в другом. Хрущев боялся восстановления русской армии. А Жуков ее восстанавливал. В этой уже ситуации Жуков военный администратор, военный руководитель. В эту ситуацию он вписывался прекрасно. И мы должны помнить не только войну, а послевоенные заслуги Жукова.
А вот то, что он свою жизнь заканчивал, фактически будучи забытым, заброшенным со стороны вот государства, это как можно оценить?
Хрущевское правление он пережил. Так сказать, он заслуживал, конечно, гораздо большего уважения. Теперь уже он не мог ничего возглавлять, теперь он был старик, никто ничем не рисковал. И можно было бы, ну, искупить хрущевскую вину, осыпав его почестями. Так ведь мы умеем, любить умеем, Пушкин, любить умеем только мертвых. Вот я счел необходимым сказать о недостатках Жукова полководца. Но ведь все равно у нас был такой полководец. Ну, как? Ну, полководец, полководец. Другое дело, конечно... Когда мы ставим в Москве два памятника Жукову, не восстановив единственный памятник Скобелеву, снесенный большевиками в 18-м году, пусть на другом месте, не надо из-за Скобелева сносить Юрия Долгорукова, занявшего его место, но Юрий-то в этом не виноват, знаете ли. Но площадей-то у нас хватит даже в протяжении той же Тверской. Это выглядит странно. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, об Отечественной войне 14-18 годов не говорим, мы совершаем тягчайшую ошибку. Я еще в Горбачевскую перестройку разговаривал с двумя старшими офицерами. Один из них точно был строевой офицер, который даже и под пулями не очень официально побывал. Вот. Но в этот момент они занимались в политуправлении, в главном именно военно-патриотической пропагандой. Я им тогда сказал, товарищи подполковники, вот если наша военно-патриотическая пропаганда на 95% состоит из Великой Отечественной войны, а 5% оставляют для Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, и все, все, больше никого же не оставили. Хотя в XVI веке у нас был гениальный полководец князь Воротынский, в XVII талантливый полководец боярин Шейн. В XVIII веке, знаете, у нас тоже не один Суворов был, а был и Долгоруков, Крымский, был и Репнин, был и Каменский, ну уж, конечно, Румянцев, который, как и Суворов, пожалуй, может называться великим полководцем. Да? Вот если мы так поступаем, то школьники складывают непристойные частушки про Зою Космодемьянскую. Мне это не симпатично. Но я вас предостерегаю. Так и будет. Потому что идет естественная реакция сопротивления лжи. Полковники-то меня поняли. Но, увы, они были не генералами. Но сейчас у нас ситуация такая, когда надо вспомнить про все. Как Сталин вспомнил в 41-м году, учреждая новые ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова, Нахимова, вспомнил. Нам сейчас надо вспоминать про всех. И не оставлять Первую мировую с одним Брусиловым в качестве заслуги за то, что он красным стал и помер на советской службе. Извините, но никак не получается, потому что был и Корнилов, был Юденич, кстати, самый сильный полководец Первой мировой войны. Ни одного поражения. У Брусилова были. Ни одного частного поражения у Николая Евгеньевича. И много-много хороших. Эверт был хороший генерал. Много было кого. К концу уже к революции Петр Николаевич Врангель. Ну, надо вспоминать всех. Не забывая и героев Великой Отечественной войны. Я понимаю, что еще живы последние ветераны Великой Отечественной, а ветеранов той войны уже нет никого. Но это не аргумент для памяти народной-то. Все нужны. Еще раз, заканчивая уже наш разговор, еще раз скажу. Отмечать ошибки и командования, и любые другие, и политического руководства, это долг мой как историка. И это целесообразно всех, кто преподает или воспитывает. Но чтить героя – долг каждого нормального человека. память умершего героя, погибшего или умершего после, чтить живого героя, который еще сейчас с нами. Непочтение к герою – это хамство, причем в библейском смысле этого слова. От имени хам. Поэтому мне хочется вот на этой ноте заканчивать. Еще раз вспомним героев, еще раз вспомним полководцев, военачальников, которые, в общем-то, неплохо командовали в ту войну. Суворовых не нашлось, но честных и грамотных русских офицеров оказалось много. Давайте на этом прощаться.
Спасибо большое, Владимир Леонидович. Напомню, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» у нас был наш постоянный автор, историк Владимир Леонидович Махнач.